Михаил Михайлович,
да.
Вот подбой курантов, хочу вас спросить вот о чем. Вот сейчас подошли люди, я зрителям рассказываю, сейчас подошли люди из Сибири, сказали: Михаил Михайлович, мы желаем вам здоровья, а то Толстой умер, Высоцкий умер, вы живите, приносите нам радость. Я решил вас спросить, а что нужно делать, чтобы при такой славе остаться нормальным человеком?
Нужно, очевидно, было быть нормальным до этой славы, и главное, не воспринимать всерьез.
А неловкость испытываете?
Сейчас уже меньше. Сейчас меньше. Раньше испытывал. Я и сейчас немножко неловко. Ну, люди посторонние, мы все делаем одно дело. Вдруг ко мне подходят и что-то там говорят, или автограф просят. Есть неловкость, конечно, есть. Но нету враждебности, нету такого желания, которое я знаю у наших некоторых звезд, выйти в зал и кричать: вот я сейчас их возьму в руки, вот я сейчас их скручу, вот сейчас я возьму. Вот я, моя знаменитая такая, в общем, короче, знакомая, она так: вот сейчас я их возьму.
Такого нет?
Нет, нет, наоборот.
Разные события произошли на неделе, некоторые производят сильное впечатление на меня. Одно из этих событий – это эвакуация машин со Смоленской площади. Меня совершенно потрясло, что, в общем, так особо ничего не делается, чтобы были места для парковок, а при этом на нашей, в общем, беде наживаются те люди, которые должны обеспечить нам парковку.
Тут как сатирик-профессионал или как нормальный человек? Как
сатирик... Это две разные вещи.
Это разные вещи.
Понятно, извини.
Сатирик-профессионал, он, как говорится, все же движется об колено. И правильно, он профессиональный человек. А как нормальный человек? Я думаю, так елки-палки, такое количество машин. Это я уж тихо говорю. Такое количество машин. Ну, может, это и неплохо. Но все-таки, ну не все же олигархи. По 200 тысяч машин в год появляется в Москве. А то, что парковаться негде, ну такая проблема... Проблема честная, хорошая, доброжелательная.
Вот если вы могли бы что-то посоветовать начальнику департамента транспорта и связи, как дежурный по стране, то есть, ну, такой начальник, вы бы ему сказали, все-таки, вот продолжать охоту или нет?
Вот... Да, конечно. Ну, все-таки надо. Вот честно говоря, надо. Ну, почему? Я же вижу, мы же все уже бываем за границей. Ну, невозможно стать только для инвалидов. Ты попробуй встань. Пол зарплаты, я не знаю, лишишься огромного... Ну, что делать, ну, если негде стоять? Ну, все-таки места для парковки должны быть. Но надо строить. Это понятно даже дураку, даже мне. Где-то там в Нью-Йорке... Я же в основном где бываю? В местах скопления наших эмигрантов. Как ДУСТ, где они скапливаются, туда я лечу. И очень их радую тем, что у нас очень плохо. А для них это все сразу становится ясно. Они рады, что они эмигрировали. А оттуда я приезжаю сюда и рассказываю, что здесь тоже они там не могут найти места в жизни. И здесь все радуются, что хорошо, что они не эмигрировали. То есть получается, что, в общем, правильно сделали и те, и другие. Не думайте, что я это все заготавливал. Это я все... Ну, действительно, правильно сделали и те, и другие. Потому что и там счастья в глазах нет, и здесь счастья в глазах нет. Но нет счастья в глазах. Крутишься, вертишься. Здесь чаще встречаются в глазах счастливые глаза. Ну, в основном, конечно, тех, кто попал в Госдуму путем собственных каких-то достижений. Намекаю на кого-то, не говорю на кого. Попал. Вот уже светится счастье в его глаза. Он уже сидит в аудитории. 4 года глаза горят счастьем, и правильно все. А вот строительство парковок, то есть то, что делали те давно и много лет, потому что у них было много машин, у них было много машин всегда. Причем огромные машины были, и они делали все под землей. Вот узенькая такая улица, и все куда-то пропадают. Машины попадают на эту улицу и пропадают. Они все под землю. Теперь что наши придумали? Вы будете удивлены. Парковки. Вот так вот наш народ все-таки, если мы сами о себе не позаботимся, никто. Ни один начальник, смазанный куриным жиром, летчика, допустим, тот же по распределению жилья или распределению парковок, он очень такой, он такой главный, такой красивый. Ну, под дождем он может стоять без плаща, потому что он все слетает, ничто не впитывается. Не впитывается ничего. Он очень гладкий, очень смазан хорошо. Изумительно. Наши, которые паркуются, они стали оставлять на лобовом стекле номер мобильного телефона.
Карен,
наши люди, попав в эту жуткую ситуацию, то есть там же стоят машины иногда в 2-3 слоя. Значит, они вошли в кафе все, наши люди, допустим, Пушкинская площадь. Там какое-то кафе, там 2-3 кафе, и 2-3 слоя стоят машины. Но, значит, если тебе нужно выехать, ты смотришь, что тебе мешает. А, 8-916-58-36-60. Ты набрал, человек вышел из кафе. Здрасте. Вежливо, красиво. Сел за руль. Там мешает, ты набрал второй номер. Значит, разъехались, ты выехал. Где наш департамент? Где департамент?
Мы периодически с вами говорим про футбол. И, в общем, уже...
И что это помогло? Это, кстати... Ой, ну мы можем еще говорить про футбол.
К сожалению, но просто обойти...
По-моему, положение только ухудшается. После наших разговоров обойти невозможно.
Периодически какие-то...
Давайте еще скажем.
Взлеты бывают. Обойти поражение, равное которое было только... У нас вообще, по-моему, очень давно ничего не сравнивали с 1913 годом. Вот, оказывается, мы проигрывали так в 1912 году.
Да.
Начальник футбола нашей страны Колосков очень не любит встречаться с журналистами. Я это испытал на себе, и многие это испытали. Он не любит, когда с ним разговаривают. Если бы у вас была возможность встретиться с этим человеком, он, возможно, смотрит нашу передачу. О чем бы вы хотели его спросить? Начальника футбола нашей страны.
О том же, чем его не устраивает счет, допустим, даже наш проигрыш 2-1. Почему обязательно 7-1? Но я... Его, по-моему, Вячеслав Иванович, да?
Да.
Все уже выучили его имя, отчество наизусть. Вячеслав Иванович, он действительно... Вот я говорил о начальнике департамента там, транспорта и связи, который должен быть тоже такой... Наш Вячеслав Иванович тоже выглядит прекрасно. Он прекрасно выглядит. И в принципе, он решает же какие-то вопросы. Единственное, что он не любит говорить о футболе. Это как бы, мне кажется, это не его тема, не его проблема. А вот то, что, единственное, что вот наш друг, который у нас здесь был, Георгий Александрович, по-моему, Ярцев. Ну, очень симпатичный человек. Мне просто страшно жалко, что он попал в такую ситуацию, когда он вынужден говорить слова. Вот почему вы обращаетесь ко мне, надо уже говорить о футболистах. Как бы что-то меня не слушают так вот как бы. Как бы они мне не подчиняются. Ну, если бы я вдруг тут говорил, потом обнаружил, что меня не слушают, я бы что сделал? Ну, я бы перестал говорить. Ну, как минимум. Либо, значит, отвалил за кулисы и говорил бы там. Но все-таки, если ты говоришь, тебя должны слушать. Даже если ты артист. А если ты режиссер, тебе должны подчиняться. Ну, когда Марк Захаров скажет, да мне же актеры не подчиняются. Что это за актеры? Они не подчиняются. Мне не удалось поставить спектакль. Они не хотят.
Есть такие события, по поводу которых не хочется задавать вопрос, а хочется просто узнать ваш комментарий этим событиям. На прошлом месяце в Белоруссии прошел референдум, который разрешил Лукашенко баллотироваться на третий срок, то есть навсегда. Понятно, что дальше будет нужно. Ваш комментарий?
Ну что же, каждый народ имеет то, что он заслуживает. И очень так как-то с другой стороны, так смотришь, ну если... Белорусы этого хотят, кто же им помешает? Тут так ведь получается. Я так думаю, что в чем состоит смелость власти? Очень простое. Один зажимает гайки, другой отжимает. Тот, кто на смену, тот закручивает. Вот пришел, допустим, Ленин чуть открутил, Сталин закрутил. Хрущев открутил, Брежнев закрутил, вот так все было. Открутил. Два действия со стороны руководства. Открутил, закрутил. Допустим, лысый открутил, кудрявый закрутил. Вот мне так кажется. Мы так и живем. От тюрьмы до Сумы. От Сумы до тюрьмы. А в то же время есть пример. Андрей, вам не скучно?
Нет, мне никогда не бывает скучно.
Весь пример. На наших глазах. Великий пример. Можно по-разному относиться к этому человеку, но как все-таки, какое было великое зрелище, когда Ельцин Борис Николаевич сказал: я ухожу. Вот я ухожу сам, и он нам выбрал Путина, между прочим. Если люди помнят, они должны это помнить. Он нам выбрал и сам ушел. Потому что президент должен уходить с этого поста живым.
Среди тех, тех информаций, которые можно было прочитать на прошлой неделе, меня одна очень удивила. Билл Гейтс, которого все знают, он предрек гибель телевидения. Вот такого телевидения, к которому мы привыкли, когда ты садишься и нажимаешь. А он сказал, что все производители будут производить разную продукцию, отдавать ее в интернет. И каждый из зрителей сможет выбрать то, что ему хочется. Вот хочет он смотреть «Аншлаг», он включает «Аншлаг». А хочет он смотреть кино, он включает кино. И это будет постоянно 24 часа в сутки по множеству. Ну, как собственно, интернет превратится в телевидение, а телевидение погибнет. Вот я хотел, я знаю, что у вас маленький сын. Да. Вот как вам кажется, ваш сын, он будет, когда достигнет ваших нынешних лет, он будет лежать у телевизора или у компьютера?
Он сейчас уже лежит у телевизора и лежит у компьютера. В общем, это все сейчас такие изобретения, возле которых надо лежать. Вы правильно ставите вопрос. Вот самое удобное положение – это лежать. Хочешь – лежи. Вот раньше ребенок носился что-то хотя бы с грузовиком каким-то на веревочке куда-то носился. Сейчас лежать. Я лежу у телевизора, он лежит у компьютера. Потом я лежу у компьютера, он лежит у телевизора. Вот так мы меняемся местами. И вот он маленький такой, ножка на ножку, уже лежит. Ну и ничем его оттуда, конечно, не вытащишь. Но Билл Гейтс, конечно, кроме того, что он очень умен, он еще очень богат, это вызывает огромное уважение. Обоюдоострый, как говорится. Вот, потому что у нас наоборот, либо очень богат, либо очень умен. А там все-таки еще есть, который и умен, и богат. Это великая штука. Мне кажется, что компьютер, конечно, будущее за ним. Потому что это нам заменяет все. Библиотека, любовные письма. Фамилию в прочерк вставил, имя девушки вставил, и дальше компьютер пишет: за тебя я вас люблю, я обожаю, я хочу с вами встретиться. И вот это все написано уже в компьютере каким-то знаменитым писателем. Вам нужно только вставить свое имя и ее имя, и все. Я думаю, что за компьютером будущее, конечно.
Вы иногда говорите такие поразительные вещи, что мне, я думаю, что не только мне, я думаю, что аудитория тоже уже хочет, уже не хочется вам задать никаких вопросов, а хочется вас попросить открыть портфель, достать и что-нибудь нам почитать.
А я вот до сих пор не знаю, вот что лучше, читать или говорить?
И то, и то хорошо.
И то, и то.
Я думаю, что да.
Почему я люблю с Андреем работать? Незаменимо, кого я только не пробовал. Мы говорили о чиновниках. Вот я у себя такое... Я тут взял несколько произведений, и как пойдет разговор. После раннего... Значит, это называется путь карьеры. После раннего обнаружения отсутствия способностей в арифметике, русском языке, истории, танцах, но наличие большого желания выбиться, большая жизненная активность, некоторая сообразительность, при выявлении слабых сторон в человеке, ухватка этой слабости, длительное использование ее, как-то прорыв без очереди к кассе, пользуясь естественным замешательством нормальных людей, громкая насмешливость над женщиной, публичный рассказ о своей и чужой интимности, бесконечные выдавания себя за кого-то, победы над сверстниками в области бестактности, крикливости и стремительного нахальства. Запас, огромный запас свежих анекдотов, расковычивание чужих острот и мыслей, безмятежная тяга в свою постель любой жены, быстрое достижение результата в карьере, ибо конкуренция слабая, талант на такую работу не идет, и напрасно. Это огромная ошибка со стороны смотреть на борьбу чиновников и ждать, что откуда-то там появится интеллигентный человек. Отсюда у него бесконечные пьянства с такими же. Грубый рот, никакого интима. Все громко, чтобы задавить сразу. Разлюбившая жена, ученая степень в конце жизни вместо начала. Вечные стремления за границу, хоть на день, хоть два. Дети должны быть там точно. Учиться где угодно. И вроде все есть с точки зрения соучастников. Ничего нет из того, за что будут вспоминать дети. И в самом сосредоточенном состоянии, обложившись справочниками всего мира, готовясь год и будучи уже месяц трезвым, он не выскажет и десятой доли тех мыслей и таким языком, как скажет пьяный Битов, мой товарищ Андрей Битов, готовясь отойти ко сну. Отсюда окончание такое же серое, как и начало. Вот это одно произведение. Ребятки, ну, а есть большое произведение читать? А чем? Одесский телефон называется. Это заблуждение, что в трубке один человек, в одесском телефоне толпы людей в одной трубке. Ты только снимаешь, там начинают суетиться. Это кто к нам присоединился? Ты разве не слышишь? Слышу, слышу. Но он молчит. Где там молчит? Он из больницы. Вы из больницы? Я из больницы, не мешайте мне. Мила, привези мне мыло. Мыло. Вы только что присоединились? Он уже давно говорит. Этот с мылом давно, а этот только что присоединился. Что вы прислушиваетесь? Я не прислушаюсь, я хочу говорить. Вы не могли бы положить трубки? Почему мы должны положить трубки? Мы начали раньше вас. Но я все время попадаю на вас. И я все время попадаю на кого-то. Ну поймите, мне не интересны ваши разговоры, а мне не интересны ваши. Алло, товарищи, дамы, или как эти сейчас, господа, я извиняюсь, я из больницы. У нас один телефон на 40 человек, я умоляю, у меня украли мыло, вы представляете? Алло, Мила, да, это не ты, я-я. Мила, я-я. Это Мила, я-я-я. Мила, yes. Это Мила, я-я. Господа, граждане, товарищи, я из больницы, ну перестаньте, я снова наберу. Алло, Мила, я. Это ты, yes. Что ж ты, сволочь, по-английски говоришь, что ли? Извините, я сейчас снова наберу. Алло, алло, это Мила? Какая Мила? Мужики, я что, голубой? Что он хочет от меня? Брось трубку, дай поговорить. Так, граждане, господа, товарищи, я прошу тишины. У нас очень важный разговор. Ну, буквально 3 минуты. Ну, пожалуйста, помолчите. Ну, нам надо... Я еле с ним соединился. Алло. Ну, так ты ему дал? Дал. И он взял? Взял. Почему же он ничего не сделал? Или ты не давал? Дал. И он взял? Взял. Ты все дал? Все. И он все взял? Все взял. И ты сказал, что нам надо? Сказал. И дал. И дал. И он взял? Он взял. Может, ты не то дал? Ну да, а что я мог дать? Ну, в общем, он взял. Взял. Или он не успел? Успел, успел. Он очень быстро взял. И ты ему сказал, сколько ты даешь? Сказал. И он взял. Взял. И ты сказал, что нам надо подписать? Сказал. И что он сказал? Оставьте. И ты оставил. Я оставил. И ты дал ему все? Дал. И он взял. Взял. Ну, будем ждать. Слушай. Может, еще дадим? А он возьмет? Возьмет. Ну, давай дадим еще. Главное, чтобы он взял. Возьмет. Алло, дама, дама, наберите, пожалуйста, 32, 48, 75. У меня не соединяется. Что, вам мало людей в трубке? Ну, мне очень срочно. Алло, очень срочно. Алло, Толя, подождите, я еще не набрала. Алло, Толя, это Толя? Да, Толя, Толя. Какой Толя? Отсоединяйтесь. Не-не-не, Толя, 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 не отсоединяйтесь. Это Толя? Отсоединяйтесь, я из больницы говорю. Мне мыло нужно, у меня тяжело больные, украли мыло. Как вы не понимаете? Толя, ты в больнице? Нет, что нет? Я в больнице, это не я. Мила, не слушай, я в больнице, он врет все. Я с Толей разговариваю. Алло, Толя, зайди в АВИР. Почему я должна идти в АВИР? Иди в больницу. Так в АВИР или в больницу? В АВИР, Толя, нужно сдать анкеты. Алло, кто там присоединился? Евдокия Ивановна. Первый голос, да. Второй, да. Третий, да. Четвертый, да. Кто там присоединился? Да это ты ко всем присоединилась, дура нахальная, вот непонятно. Алло, Евдокия Ивановна, включите телевизор и скажите, звук есть или нет. Алло, первый, да, второй, да, третий, да, четвертый. Вы меня слышите, Евдокия Ивановна? Первый, да, второй, да, третий, да, четвертый. Они требуют, чтобы вы сказали, они не хотят просто так приезжать. Они требуют, чтобы вы сказали, звук есть или нет. Шум. А звук? Так вот, я не знаю, шум это звук? Нет, шум это не звук. Они требуют, чтобы вы сказали. Я от них говорю, есть звук или нет? Не знаю, шум, большой шум. Так, тетка, клади трубку, шум это звук. Все. Лена, 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 алло. Первый, да, второй, да, третий, да. Лена, Лена, скажи им, что звука нет. Шум такой, что звука нет. А изображение, что? Алло, Толя, отдай анкеты, не держи их. А изображение, что? Алло, Игорек, я не пойду туда. Для меня без телок не отдых. Что? Без телок нет отдыха. А изображение есть? Телки нужны, телки. Алло, тетя, не тети, а телки. Это совсем другие женщины. Алло, тетя, тетя. Фу, алло, алло, алло. Ой, простите, пожалуйста, извините, пожалуйста, куда я попал? Я набирал восьмерку, извините, я сейчас перенаберу. Он думает попасть в другое место. Алло, простите, пожалуйста, это опять вы? Да, это мы все опять. А это опять ты? Да, это я. Какая радость. Скажите, может быть, мне вместо восьмерки набрать воды в рот набери? Со своей восьмеркой, тут люди двойку набрать не могут. Простите, пожалуйста, но я поднимаю трубку, там уже кто-то говорит. Вот вы мне не подскажете, что набрать, чтобы от вас отсоединиться? Вот набери ведро воды, засунь туда. Тихо! А что же он такой тупой? Нет, может, вы мне просто скажете, куда я попал? Не скажем. Вот вы женщина. Нет. Но у вас женский голос. Ну и что? Я набрал 63, 25, 10. Ну? Так я попал правильно? Куда? Ну, туда, куда я попал. Правильно. Так это Клава? Нет. Так вы же сказали, что я попал правильно. Вы попали правильно, но вы не туда попали. Подождите. Это квартира? Да. Это Клава? Чтоб ты подох. Женщина, что вы уперлись? Вы же Клава. А он кто? Игорь. Какой Игорь? Не твое дело, я не с тобой разговариваю. А я что, с тобой разговариваю? Слушай, Клавка, я уже знаю твой телефон, я вычислю твой адрес, я тебе такое устрою, а я не Клава, а мне все равно. Hello? Все, hello? This is Michael Жванецкий? Все, yes. My dear Michael? Все, ой, я чувствую, такая тёлка потрясная. Я уже от голоса возбудился. Слушай, а вдруг он где-то здесь? Алло, Миша, ты здесь? Михаил Михайлович, да где он сейчас? Он в Москве. Да где в Москве? Я его вчера видел в ресторане. Что вы мне рассказываете? Он с такими тёлками вообще на пляже валялся. Такие классные тёлки, топ-плес. Слушай, как они с такой рухлядью? Он же развалина. Он же еле дышит. Ну вот он на них и еле дышит, да. И им хватает. Что ты думаешь? Им же все равно, им же главное это имя. Имя? Какое такое имя? Миша, тоже мне имя. Ну и имя. Excuse me, I want call. Что она говорит? Она хочет справочная. Скажи ей 09. Что 09? Она все равно сюда попадет. Все, а ты, Клавка, положи трубку. Я положил. И говоришь, и говорю. Вот до чего техника дошла, а? А кстати, вот если мы все с Америкой говорим, на кого счет придет? Голос, а на всех. А кто это говорит? АТС. И все положили трубки.
Вообще, по идее, я сейчас должен был еще вам задавать вопросы, но у нас, вы, наверное, уже заметили, вы много раз обращались к Арену Шахназарову, я стал мучительно вспоминать фильмы, которые он снял, потому что мне как-то, меня задело, что
нет,
вы видели только «Мой джаз», там
«Цареубийца»,
да. «Курьер» и «Американская дочь». Получается, что человек вот как снял про
Одессу
фильм.
Это был тот период, когда мы не ходили в кино. Мы сейчас ходим. Вот сейчас ты пустишь эти фильмы заново, когда уже люди пошли в кино. И вот сейчас это уже будет смотреться совсем другими глазами.
Назаров я так думаю. Уезжает на поезд. Если я подумаю, что если он сейчас встанет посреди всего и уйдет, будет неправильно. Поэтому, Кангрович, что-то хотите сказать? Вы скажите. Вот, только дайте микрофон. Карен Шахназаров.
Молодец. Я хочу сказать, что я получил огромное удовольствие, потому что я вообще должен сказать, при том, что я Михаила Михайловича вообще-то уже знаю, ну, скажем так, не первый год, а, наверное, уже и не первый десяток лет, я вот так вот никогда не слышал его выступлений вот так вот, как вот они прозвучали. То есть вот я не был у него никогда на концерте. Это, кстати, ваша ошибка.
Это моя ошибка.
Это
да.
ваша ошибка.
И я Кто получил... только не ходит, а?
Мне фильмы не дарили, у нас концерты.
Вот, и я поэтому ловлю на слове. Я получил действительно огромное удовольствие, и я просто поражен, как вообще легко... Я понимаю так, что это была действительно полная импровизация начала.
Так хоть сейчас спроси. Ну, я, конечно, не... Но спасибо. Вот,
поэтому спасибо огромное. И второй, конечно, замечательный момент, что это первая телепрограмма, в которой можно прийти послушать, а не говорить ничего. Спасибо, Миша, да. Спасибо тебе. Это было замечательно.
Была новость, которая мне очень понравилась, такая, мне кажется, добрая и трогательная. В городе Кирове, в бывшей Вятке, открылся университет для пожилых людей. Туда может поступить только человек, которому больше 55 лет. А там есть много разных факультетов, люди это там хорошо. Учатся, они сдают экзамены и так далее. Ну, все как должно быть, только старше 55 лет. Ну, во-первых, мне кажется, это хорошо очень.
Да.
А во-вторых, я подумал, задать вам такой вопрос. Если бы у вас было время, которого у вас, понятно, нет, вы бы хотели бы учиться еще на кого?
На преподавателя этого университета. Нет, если честно, я бы хотел девочке выучить английский. Меня поражает. Я, к сожалению, детство провел. Я встану опять. Не могу сидеть и говорить. Согнутый текст какой-то получается, когда я сижу. Вообще, мне кажется, что, вы знаете, вот я тут написал приветствие, ну, был день рождения Володи Спивакова. И я мечтал, что вот как-то так образ родился. Женщины напоминают, женщины морские звезды, такие лежащие на дне. Вот как-то такая, она обозначает очаг, обозначает место. И образ такой, морская звезда лежит. А мужчина это такой конек морской, который все время прыгает, прыгает. То заработать, то что-то высказать. То... В общем, прыгает. Вся его сила в сутулости. Разогнутый, покойный. Пока сутулый, в нем есть сила. Вот эта пружина должна быть. Так вот, я, опять-таки, не благодарен школе, хотя я благодарен школе, когда я учился, за многое, но не благодарен за то, что она меня не научила английскому языку. Что такое не знаешь язык? Ты кушаешь не то, что хочешь. То есть то, что дают. Когда тебе вдруг в каком-то ресторане мне понравилось, что-то официант меня спросил, я сказал, да, очень хорошо. Он забрал то, что я ел. Потому что я сказал, он меня спросил, если вам не нравится, я унесу. Я сказал, да. И он забрал. Какой-то женщине, милой очень женщине, мы летели с ней в самолете, я летел в Air France, там какой-то другой компанией, срочно в Москву. Тут, надо, в общем, с милой женщиной летел, американкой. Ну, контакт уже был, ну, уже так было приятно. И, в общем, она, по-моему, спросила, вы голодный? А я ответил, я злой. Там слово одно и то же. Да, по-английски. Hungry, angry. Я сказал, я злой. Она сказала, ну, если вы злой, что я буду с вами разговаривать? Ей показалось, что она мне противна. Вот что значит не знать язык. Это все случай из моей собственной вонючей жизни. Поэтому я просто заклинаю вас, пусть дети ваши, русский и английский, два языка. Вот это, этому бы я учился в этом университете. Как мне кажется.
Последний вопрос от меня, потом будут вопросы от зрителей из разных мест, они из интернета, из сайтов наших. Вопрос такой, вот снесли гостиницу «Москва», да. И вроде все было понятно, что снесут гостиницу «Москва», построят ее опять. И возникла невероятная дискуссия. Часть людей считает, что не надо там ничего больше делать, потому что в Москве негде гулять, должен быть сквер. И даже Юрий Михайлович Лужков уже сказал, что в этом что-то есть, может быть, надо оставить этот самый... Вот вы как думаете, оставить?
Но я тоже за то, чтобы там было пустое место, чтобы была площадь. Во-первых, уже где-то надо переварить это огромное количество машин. Во-вторых, ну хочется глазу что-то уже увидеть. Типа моря, типа степи, типа просторов, чтобы глаз расфокусировался. Чтобы вот луч от глаз расширился. Кажется, что жизнь не кончается, что вон куда-то еще уходит вперед. И годы есть, и время есть, и ты видишь погоду. Это я сейчас хорошо сказал.
Я обращаюсь...
А мне еще кажется, что вообще, в принципе, я бы вот, когда заговорили о Церетели, я бы в Москве, я вот думал, какой бы памятник поставил в Москве? Я бы в Москве поставил памятник нашему какому-то, вот то, о чем мы говорили, вот какому-то начальнику. Вот сидит, допустим, зав департамента распределения жилья. Сидит он на пьедестале. Главный, главный, главный. Холеный, холеный, холеный. И опутан очередью в виде змеи. Очередь из людей. Кружечные такие, маленькие клопики такие. Он как клоакаон, правильно говорю? Пытается разорвать эти змеиные очереди. Он все время пытается разорвать. Это был бы хороший памятник такой.
Вопросов, это люди, которых мы снимаем на улице. Давайте посмотрим первый вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Михаил Михайлович, как мудрый человек, скажите, пожалуйста, что для мужчины страшнее всего, застенчивость или беззастенчивость?
Господи, Боже мой, когда мы смотрим на бандитов, какие у них красивые женщины. Почему? Он же мужчина. Почему возле них красивые женщины? Что происходит? Неужели просто деньги? Или еще беззастенчивость? Или еще ощущение защищенности? Возле застенчивого! Возле застенчивого никого нет! Мама с ним до старости, которая сделала его! Они оба прикипели друг к другу, он застенчивый, потому что она рядом, потому что он застенчивый. И это такое замкнутое такое пространство между ними двумя. Он не женится никогда, потому что мама все время, и он застенчивый. И выходят замуж те, кто не стесняется. Женятся те, кто беззастенчив. Застенчивые где-то сидят, они даже не стоят. Они где-то сидят, их не видно. Они проезжают в троллейбусе. Их видно за окном, застенчивые, куда-то поехали.
А вы себя относите каким? Застенчивым?
Застенчивый, к сожалению. К сожалению, я застенчивый. Я сейчас, вот, черт его знает. Будем считать, что я на вершине склона лет. И вот я сейчас стал... Вот года два, может быть, год как перестал стесняться. Я могу подойти уже к кому хочу, и мне уже не нужно для этого выпить. А раньше, чтобы о себе что-то сказать, а вы знаете, кто я? Вот, допустим, вот я, это же я только что выступал. Меня потряс один человек, который после моего концерта выполз на сцену с букетом. Ну, концерт был, сольный вечер просто. Я весь вечер стоял на сцене, огромный зал. Он выпал с букетом, говорит, вы же Ванецкий. Я говорю, да. Он говорит, вот цветы вам. Подарил цветы. Я, конечно, к сожалению, застенчив. Но сейчас прекратил это насильственно.
Следующий вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил Михайлович. Юность – это когда все вокруг новое и желанное. А что делать, когда все знакомо, и ничего нового не чувствуешь и не видишь?
Птичка, значит, юность прошла! Конечно.
Теперь я с удовольствием хочу предоставить слово Ларисе Латыниной, потому что пришло время. Лариса Латынина.
Пожалуйста, я не считайте меня беззастенчивой, что я встала, но просто я тоже не могу говорить сидя, почему-то, как и вы. Вы родом с Украины.
Да.
Я тоже ваша соседка по земле, я из Херсона.
Рядом.
Да, совсем рядом. И вот сейчас, я знаю, вам очень часто приходится пересекать границу. То вы в Украину, то из Украины в Москву. И вот когда вы проходите паспортный контроль, что вы чувствуете, оказавшись на так, в так называемой загранице?
Вот то же, что о чем вы говорите. Это все у меня ощущение, Лариса, что эти границы созданы для таможенников. Просто для них. Я скажу больше, Ларисочка, слушайте внимательно. Пересекаю я границу, там должны были, значит, вот между Россией и Украиной, должны были там что-то на машине. Значит, я встречаю человека, который... Он говорит, о, Михаил, я говорю, да, таможенник. Я говорю, о, как хорошо, что ты знакомый мне. Он говорит, а я его помню по райкому партии. Он где-то в Одессе, Приморский райком партии. Он говорит, а тут ты всех знаешь, весь райком партии. Перешел в таможенники, весь. Как вам это нравится? Непотопляемые ребята. Что там проверять? Там нечего, что там проверять? Из России едут машины, Украины с Украины. Что проверять? Они, собственно, и не открывают. А даже если они откроют, что они там увидят? Если груз какой-то идет, трубы там идут. Я не знаю, что наркотики так не ищут. А это же просто... Это же, вот такое ощущение, что в кармане у тебя чья-то рука вместе с тобой пересчитывает твои собственные деньги. Вот ты запустил руку, чтобы достать, а там уже кто-то давно пересчитал. Ты только там... Границу между Украиной и Россией, я в этом глубоко убежден, надо пересекать на скорости 60 км в час. Надо, как это происходит между Италией и Францией, между Германией и Францией. Люди просто могут помахать рукой пограничнику, а скорее всего он и не выходит из будки. Мчаться просто на работу в Германию, я это сам видел, на работу в Германии, из Германии они на работу во Францию. Вот это должна быть, это граница между двумя совершенно независимыми государствами. А здесь родина, бывшая. Сейчас уже настолько для людей назрел вопрос о том, что абсолютно должна быть упрощенная граница. И я думаю, наверное, будет. Нам деться никуда. Вот, Лариса, я вам хотел тоже задать вопрос. Товарищ, вот мне интересно, я вас помню, когда вы выступали. Вы тогда пользовались косметикой? Это все, больше я больше спрашивать не буду.
Пользовались очень минимально, ну, губки подкрасить. И все.
Вот, все. Вот я говорю, потому что главное все-таки была фигурка.
Спасибо большое.
А я, конечно, сейчас смотрю, мне сейчас нравится тоже эта красота, эти сияющие губы, ну, там, художественная гимнастика. Художественная всегда такая была. Но тут уже кажется, что уже, косметика такая отчаянная. Ну, видимо, все сейчас такое идет на продажу, конечно, что все и спорт, и все вышло уже из этой области. Спасибо, Ларисочка, за этот ответ.
У вас есть возможность задать вопрос Михаилу Михайловичу.
Здравствуйте, меня слышно, да?
Да.
Меня зовут Владимир,
из Москвы. И видно, что самое главное.
Спасибо. Пожалуйста. У меня такой вопрос к вам, Михаил Михайлович. Значит, ну я сам автор-поэт, пишу стихи разные, на злобу дня и так далее. А, знаете, мне кажется, что в данный момент, ну в большинстве своем, да, люди, которые приходят к вам послушать вас, что вы пишете, что вы говорите, они приходят с неким стереотипом, что мы пришли просто расслабиться, отдохнуть и посмеяться, больше ничего. Не кажется ли вам, что, может быть, иногда надо сделать такую взрывную точку, чем-то ударить таким конкретным, хорошим, чтобы люди действительно, вот как после Бесланской трагедии, извините, что напоминаю, может быть, не в этом сейчас тема, просто чтобы люди поняли, оценили, наконец осознали, и именно через вас, потому что вы, ну, некий рупор нации, да, вас уважают, вас любят, вас ценят, и вы можете донести до людей какое-то понимание.
Ну, что происходит с музыкантами? Они говорят, рок против наркотиков, рок против терроризма. Они все-таки выступают в том, что они умеют делать. Любые люди, которые что-то умеют, выступают в тех границах, где они умеют. Сколько раз меня записывали в какие-то партии, я выписывался оттуда, как из больницы, мгновенно. То есть без моего ведома, в комитеты, в партии. Не могу, я не борец, я птица. Я пою. Значит, вот что и как там происходит дальше, это происходит дальше. А я могу только то, что я могу.
Можно? Я вас перебью первый раз в жизни. Я вас перебью.
Прошу вас.
Я просто хочу объяснить, Володя, вам и всем, кто смотрит. Вы приходите на встречу с писателем. Ни с трибуном, ни с политиком. На мой взгляд, Михаил Михайлович Ванишкин, замечательный писатель. Писатель – это человек, который будет мысли у людей, которые его слушают. Никогда, Михаил Михайлович, никогда ни с чем не боролся. Он рассказывал про жизнь, а уже мы, читая то, о чем он рассказывает, понимаем, что за жизнь надо бороться. Он просто, на мой взгляд, очень хороший писатель, и не надо делать из него трибуна. Простите, пожалуйста.
Точно так. Да, и спасибо за вопрос. Вопрос очень точный.
Еще, пожалуйста, есть кто хочет задать вопрос?
Вот.
Здравствуйте. Я тоже соотечественник ваш, киевлянин. Вопрос немножко как бы за рамками того, о чем мы сейчас говорили. Очень волнует меня, и не только меня, ваше мнение по поводу фонограммы.
По поводу чего?
Фонограммы. Песни под фанеру и так далее. И не собираетесь ли вы использовать это в дальнейшем в своем творчестве?
Спасибо большое.
Работаю над этим. Работаю. Хохот мы записываем давно с Андреем. Чтобы у вас не возникло ощущение, что я сейчас говорю под фонограмму. Как проверить? Как дать вам убедиться, что я не под фонограмму? Фонограмма самое отвратительное, что я знаю. Если певец поет под фонограмму, это самое отвратительное. Я помню, кто-то приехал из певиц. Дорогие одесситы, решите. И вдруг запела неожиданно. Просто неожиданно запела. Отвратительно неожиданно запела среди собственных слов. Чем слова были «Поздравляю с днем города», «200 лет Одессе». «Ты ушел от меня, я хотела тебя». Невозможно, потому что кто-то врубил фонограмму. Что ей оставалось? Только вот попасть в саму себя.
Мне остается сказать спасибо большое Михаилу Михайловичу. Спасибо всем, кто пришел в нашу студию. Спасибо всем, кто нас смотрел. Напомню, что программа «Дежурный по стране» выходит каждый месяц на канале «Россия». Значит, мы встретимся ровно через месяц. Всего доброго. До свидания.
И у нас был прекрасный вечер сегодня. Общался. Я остаюсь.
А если навскидку, какое было самое запомнившееся свидание в вашей жизни?
Однажды я встретил в Доме кино Ельцина в туалете. И знаете, мне так оба. Хотелось... Мы только оба были. Тут он еще, по-моему, был президентом Российской Федерации. И я ему сказал, вышли из туалета. Я ему сказал, Борис Николаевич, я хочу вас познакомить. Тут есть Андрей Битов, тут есть Клара Новика, тут в зале. Может быть, вот вы будете стоять, я сейчас и приведу. Он говорит, хорошо, он растерялся, хорошо. Слушайте, я приводил к нему знакомиться, он стоял.
Стоял, пожимал
руку, знакомился.
А когда идешь на свидание с женщиной, что самое главное? Вот с такой, с новой женщиной.
С новой женщиной, что самое главное, очень хотеть ее увидеть.